Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, студыя Вольга Міцкевіч.
Дэліза Кучаравая, і гэта праграма Еўразум. Сёння абмяркуем
ноу-хау ад беларусаў, збіраем агуркі лежачы.
Руйнаванне вайсковых могілак у сталіцы працягваецца.
Што не так з новым законам пра хатні гвалт? Да гэтых і іншых тэм вернемся адразу пасля музычнай паўзы, не пераключайцеся.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Пачалася гарачая пара збору ўраджаю. Традыцыйна агурковая залатая ліхаманка. Ёй славіцца Палесся. Моцныя палескія гаспадаркі зарабляюць на пастаўцы агуркоў і іншай гародніны ў Маскву. Не саступае ім у гэтым і гарадзеншчына. Традыцыйна вырошваюць агуркі. Гэтым вырошваннем займаюцца беларускія татары, якія жывуць у гарадзенскай вобласці.
Да такіх, умоўна кажучы, гаспадарчых спаборніцтваў, дарэчы, далучыліся і іншыя рэгіёны.
У калгасе Свіслач гарадзенскага раёна вынайшлі арыгінальны спосаб збіраць агуркі. Збіраюць іх лежачы, прычым у дзень 10 працаўнікоў могуць сабраць ажно тонну гародніны. З намі на сувязі Марыя Калеснікава, наша карэспандэнтка, якая, ну, можа, даведалася пра новыя беларускія тэхналогіі. Марыя, добры дзень.
Прывітанне, дзяўчаты. Сапраўды, мне сёння атрымалася паразмаўляць з вынаходнікам гэтай самай платформы, на якой жанчыны ляжаць і збіраюць гуркі. Яго завуць Александр Аудзька. Гэта прафесар Грозінскага дзяржаўнага аграрнага універсітэта.
А скажы, ён ўжо міжнародны патэнт мае вось свайго вынаходніцтва?
Насамрэч, патэнт на гэты агрэгат ён не рабіў, але ў яго ёсць патэнт, напрыклад, на агрэгат, які займаецца апрацоўкай морквы.
Вось на нашым сайце euroradio.fm можна паглядзець здымкі з гэтага працэсу, што такое збіраць агуркі лежачы на платформе. У мяне першае пытанне. А ці вось гэта не шкодна для здароўя? Ці гэтая платформа, яна ўстойлівая? Ці яна ўвесь час трасецца? Бо я калі гляжу, што гэта платформа прычэпленая да нейкай тэхнікі, скажам, да таго ж трактара, неяк класціся на такую платформу не хочацца.
Ну, насамрэч, мой суразмоўца сказаў, што платформа натуральна была паказаная медыкам, нічога шкоднага для здароўя яны не ўбачылі, больш за тое матрацы, на якіх ляжаць супрацоўнікі, яны мягкія, таму там неяк зваліцца ці неяк нешта сабе там намуляць, прабачце, ну, на ёй немагчыма. Аднак, кажа прафесар, што лепш за ўсё на гэтай платформе працаваць маладым людзям і нават хлопцам, таму што трактар едзе дастаткова хутка, ну і рэагаваць на агуркі, якія, уласна кажучы, вось ты бачыш, калі вось так вось ляжыш, трэба таксама хутка, таму што трэба іх выбраць, кінуць на адмысловы транспарант і яшчэ і зелле паралельна знішчыць. Вось, увогуле ён кажа, што калі падобнай працай займаліся людзі, дык гуркі гінулі. Чаму? Таму што людзі наступалі проста вось на гэтыя плецці, і пасля гэтага сама расліна ўжо гіне. То бок гуркі новыя, калі наступіць на расліну і, напрыклад, нейкі адзін агурочак сарваць, то новыя ўжо не вырастуць. Таму вось ён, дарэчы, ён сам быў дырэктарам Інстытута агародніцтва пры Беларускай акадэміі навук, вось і ён вынайшаў вось такі агрэгат.
Марыя, я цябе пераб'ю, бо я крыху парэсёрчыла і апынулася, што падобныя вынаходніцтвы ўжо былі распрацаваныя ў Амерыцы, што, праўда, там яшчэ круцей, бо гэта такія, ну, не на да трактару прычэпленыя месцы да працы ляжачыя, а якія працуюць на сонечных батарэях, і прынамсі такія артыкулы можам знайсці за 2015 год, а вось ці наш вынаходлівы беларус распавядаў, адкуль паўстала ў яго такая ідэя, ці ён зачарпнуў яе з-за межа, ці ўсё ж такі вынайшаў самастойна?
Не, натуральна, што ён не хавае таго, што пры стварэнні свайго агрэгата ён карыстаўся сусветнай інфармацыяй, але вось, напрыклад, яго я запыталася, ці збіраецца ён нейкім чынам аўтаматызаваць і ўдасканаліць пытались свою платформу, он кажа, что не, маўляў, робот не разбярэцца с гурками нормально, то бок ён не зможе там вылушыць менавіта тыя агуркі, якія вось трэба зараз зрываць, і ці тыя, вось якія трэба пакінуць, каб, напрыклад, там праз тыдзень сарваць, вось таму ўсё ж гэта людская праца.
Можа, маё апошняе кароткае пытанне, ўсё ж такі шыя не баліць у працаўнікоў, бо я так разумею, 8-гадзінны працоўны дзень, трэба 8 гадзін вот вось так паляжаць і пазрываць гэтыя агуркі.
Не баліць. Так што можам, калі што, з'ездзіць і паспрабаваць.
Шкада ж, што журналістам нельга так працаваць.
У адпачынку, ну так.
Нам можна працаваць.
Толькі седзячы.
Седзячы і стоячы, яшчэ бегаючы. Дзякуй, Маша, за гэтую размову. Я нагадаю, што пра тэхнічны ноу-хау па збору агародніна, дакладні па збору агуркоў, мы размаўлялі з Марыяй Калеснікавай. Вось так у гарадзінскім раёне даволі весела і прадуктыўна збіраюць ураджай.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Нягледзячы на тое, што ўлады паабяцалі прыпыніць добраўпарадкаванне вайсковых могілак, працы па іх так званай рэканструкцыі працягваюцца.
Спецкамбінат КБА, які займаецца добраўпарадкаваннем некропаля ў цэнтры сталіцы, дагэтуль не прадставіў у Міністэрства культуры праект, згодна з якім павінны праводзяцца гэтыя працы.
Замест гістарычных помнікаў і агароджаў растуць самыя танныя мемарыяльныя пліты. Як нам стала вядома, нашчадкі пахаваных на вайсковых могілак, нават калі б хацелі за ўласны кошт і на ўласны гуз змяніць над магіллем, атрымлівалі адмову. Падрабязнасці проста цяпер.
На вайсковых могілках поўным ходам ідзе варварскае добраўпарадкаванне. Старыя магілы не проста прыводзяць у парадак, а дэмантуюць і замяняюць на аднолькавыя гранітныя тумбы. Намеснік міністра культуры Александр Яцко запэўнівае Еўрарадыё, што тыя магілы, якія прабяруць родныя, спецкамбінат кранаць не будзе. І больш за тое, камбінат папярэджваў аб рамонце на могілках яшчэ з 2015 года.
Спецкамбінат бытавога абслужвання 3 года вісілі таблічкі з просьбай родственнікаў прывесці в саадвэцтве вот эти вот захаранення з требаваннямі к нарматыўна прывесці в належащее состояние. Ну, хто мог адкрыкнуўся, так, такіх было немнога, так, мягка скажам. Остальных, видимо, ну, нету им до этого дела. Не было, по крайней мере. Нужно прекрасно понимать, что бюджет – это не бездонная бочка. У них есть определенные ресурсы, определенные, собственно говоря, лимиты затрат на приведение этих захоронений в надлежащее состояние. Поэтому, если родственники хотят их привести, конечно, двумя руками за, будет экономия бюджетных средств.
Як бы шчыра, на словах Мінкульт не распавядаў пра добрыя намеры ўладаў, у жыцці заўсёды нешта ідзе не так. У Мінчука Міхаіла Дарашэвіча на вайсковых могілках ляжаць прадзед і прабабуля. Ён спрабаваў даведацца, як можна добраўпарадкаваць надмагіллі самому, але ніякага адказу не атрымаў.
Очень расплывчатые требования к оградам, прозрачности там. То есть там как бы мой комментарий, то что там абсолютно в нынешний момент там непонятная процедура. Честно скажу, что толком объяснить, что нужно сделать, чтобы могила считалась приведенной к порядку, он не смог сказать.
Гараджане хотели б, каб будаўнікі пакінулі мёртвых у спакоі, але добраўпарадкавальшчыкі няўмольныя. На могілках трэба навесці парадак. Парадокс. Мінкульт кажа пра эканомію бюджэтных сродкаў, але ў той жа час не супраць выдаткаў на замену агароджаў і помнікаў, якія гараджане хацелі б бачыць у нязменным выглядзе. Уяўляеце, што адбывалася на могілках у актыўнай фазе добраўпарадкавання. Напрыклад, вось так пілуюць агароджу на магіле прафесара Маісея Выдрына. Часам рэканструкцыя могілак прыводзіць і да сумных наступстваў. На гэта звяртае ўвагу нават беларускае тэлебачанне, якое звычайна падтрымлівае дзеянні ўладаў. Напрыклад, тэлеканал СТВ распавёў, як адна мінчанка прыехала на вайсковыя могілкі, каб наведаць магілу сваёй бабулі, якая выратавала ўнучку ў гады нямецкай акупацыі. Аднак знайсці пахаванне не здолела. Адрэстаўравалі. Наста Бойка, Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Будзем сачыць за лёсам вайсковых могілак таксама на нашым сайце еўрарадыё.фм. Можна пачытаць матэрыял пра недарэчную рэканструкцыю вуліц Камсамольска і Рэвалюцыйная ў сталіцы. А пакуль перарвемся на музычную паўзу і выпуск навін.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У Мінску прэзентуюць фотакнігу пра жанчын ва ўкраінскай паліцыі. Адбудзецца прэзентацыя кнігі амерыканскага фатографа Мішы Фрыдмана «Ідэалісты» 13 ліпеня ў галерэі «Тутбай».
Гэта кніга пра тое, як у паліцыю Украіны прыйшлі працаваць жанчыны, як гэта паўплывала на барацьбу з хатнім гвалтам. Міша Фрыдман здымае ўвесь працэс набору ад першых курсантаў і курсантак да цяперашніх начных патрулёў у розных гарадах Украіны.
А гостем нашай праграмы стане старшыня праўлення грамадскага аб'яднання гендэрнай перспектывы Ірына Альховская, якая з ёй мы абмяркуем праект закона аб хатнім гвалце. Даведаемся, што з ім не так. З Ірынай паразмаўляла наша карэспандэнтка Маша Калеснікава.
Якія рэкамендацыі ад грамадскіх аб'яднанняў, якія ўдзельнічалі ў распрацоўцы гэтага самага праекту закону аб хатнім гвалце, вось былі ўлічаны ў праекце, які мы зараз ужо бачым?
Ну, во-первых, уточню, што это всё-таки канцэпцыя праекта, это даже ещё не законопроект, потому что мы не можем видеть этих конкретных формулировок, мы просто видим как бы общую картину. Все предполагается, да, то есть, как, ну, это правда концепция, поэтому к ней нужно тоже относиться, здесь нету конкретных формулировок. Из того, что мы рекомендовали, что было учтено, это расширение понятия членов семьи, то есть в члены семьи сейчас включены бывшие супруги, между которыми может и происходит домашнее насилие. Мы рекомендовали это на основании нашего практического опыта, потому что довольно много женщин, которые к нам обращаются, они продолжают сталкиваться с домашним насилием и даже после развода, если живут вместе или если не живут вместе, и там есть физическое насилие, психологическое, и порча имущества, там нанесение как бы вреда общему имуществу или личному имуществу. Поэтому мы очень рады, что такая, ну, вот, формулировка и такой вид домашнего насилия включен, и по нему было очень много споров. Надеюсь, что и в окончательном в документе он останется, эта формулировка. Второе – это введение такого вида насилия, как экономическое. Тоже было много споров по поводу него, потому что здесь мы, ну, часто говорят, что, мол, все, что делается с вещами, это как бы приносит, наносит психологический вред, такой ущерб. Но мы видим, например, что иногда бывает так, что женщина находится в декрете, от мужа полностью зависит, но подрабатывает дома. У нее там есть компьютер, чтобы дистанционно работать, или оборудование там для того, чтобы делать маникюр, или там художница там рисует картины. Какие-то у нее есть такие личные вещи, при помощи которых она дополнительно зарабатывает. И вот мужья нередко когда происходит конфликт, они портят эти вещи, ломают, забирают, там, закрывают, не разрешают работать. Кто-то запрещает жене ходить на работу или там только на полставки выходить, потому что там есть другие мужчины, и, значит, он боится, там, ревнует ее. Это тоже относится к экономическому насилию. Еще о чем мы, что мы рекомендовали, это рассмотреть такую форму, как оценка риска, такой механизм, который позволяет оценить вероятность наступления повторного насилия. На практике это выглядит как такой чек-лист, что ли, да, где отмечаются наиболее, ну, разные характеристики, которые могут указывать, насколько этот высокий риск, например, владение оружием, там, наличие огнестрельного оружия или холодного оружия в доме, разрешение на оружие, применение насилия к домашним животным, предыдущие какие-то насильственные действия. Ну и много другого, то есть когда милиционер положительно будет заполнять такой лист, он может оценить, да, например, необходимость выдачи защитного предписания, принятия каких-то более серьезных там, или профилактических мер к агрессору. Мнение многих субъектов было очень похоже, что частью закона должна быть не только ответственность для обидчиков, да, там, уголовная или административная, но также должны быть описаны коррекционные программы, не только в медицинском смысле, да, коррекционные программы для обидчиков, которые позволяют им исправить поведение. Потому что если насилие – это не конфликт, а это, ну, не конфликт, такое систематическое насильственное поведение, то, соответственно, наказанием мы, ну, не исправим этого поведения. Необходимы какие-то другие меры. И вот в западноевропейской, в американской практике коррекционные программы, они там варьируются до 80 часов и включают психологические аспекты, то есть исправление поведения, проработка каких-то своих чувств, умение контролировать себя, И оно значительно, ну, оно положительно влияет на то, чтобы инциденты насилия не повторялись. И во всем мире практика такая, что на коррекционную программу обидчики направляются принудительно, потому что у нас сегодня в Беларуси есть опыт вот, работы мужчин в таких коррекционных программах. Это только те, которые выразили самостоятельное желание или где партнерши как бы настояли, что если не пойдешь, то я разведусь. Но вообще во всем мире это нормальная практика, когда судья, устанавливая наказание, он еще дополнительно определяет количество часов коррекционной программы, которую обидчик должен пройти.
А как у нас будет? Это будет по примусу?
Пока непонятно. Написано, что порядок будет установлен Министерством труда и соцзащиты. Вот. Ну вот, например, риск, который я вижу, это то, что, ну, опять-таки, на Западе в международной практике на коррекционные программы допускаются люди, не имеющие зависимости, ни наркотической, ни алкогольной. А у нас статистика Министерства внутренних дел, это что 90% домашних конфликтов совершается, ну, когда обидчик, он находится в состоянии алкогольного опьянения. Понятно, что это не вся картина, но, по крайней мере, так регистрируют государственные органы правоохранительные. И поэтому здесь, ну вот, здесь необходимо продумать этот механизм. Человек, у которого есть зависимость, его участие в программе будет абсолютно бесполезным. Он должен быть трезвый, не иметь никакой зависимости на момент нахождения, прохождения такой программы. Иначе это будут просто зря потраченные ресурсы. Иные и финансовые в том числе. Также мы предлагали усилить включение в качестве субъектов общественных организаций. Ну, для нас это было важно, чтобы общественные организации фигурировали там вот, не просто как если упоминания, но как такие активные субъекты. Особенно это важно, чтобы общественные организации стали членами, полноправными членами с правом голоса вот этих координационных межведомственных механизмов, которые будут разработаны, которые будут ну как бы созданы на местах. Сегодня это реализуется через межведомственные протоколы взаимодействия, да, и там вроде бы есть общественные организации, но как бы пока это не работает в той степени, как хотелось бы это видеть. То есть сегодня, ну, в концепции это отражено, как это будет сформулировано в конечном законопроекте, пока сложно сказать. Но, по крайней мере, вот мы высказывали такое. Еще одна наша была критика, она касалась того, что вот сегодня правоприменительная практика складывается таким образом, что не во все, но в некоторые кризисные комнаты женщина может попасть только при наличии факта обращения в милицию предварительного, да. Ну вот, на наш взгляд, это избыточная мера. То есть, когда мы говорим о доступе к услугам для жертв насилия, этот доступ не должен быть ограничен никакими условиями. Неважно, обращается жертва за помощью, или она пока не созрела, не готова это сделать. Психологическую, социальную помощь или проживание в приюте, она должна иметь право получать, независимо от факта обращения в милицию. Ну, такое, как бы, вот на 45-й странице такое, такая формулировка присутствует, что этот принцип будет обеспечен в новом законопроекте. Ну, вот будем ждать, как это будет сформулировано.
А что не вошло с того, что вы рекомендовали?
Пока не очень понятно. Мы рекомендовали еще, чтобы дела по домашнему насилию рассматривались как частно-публичное или публичное обвинение. Это значит, что расследование или там возбуждение уголовного дела не зависело бы от заявления пострадавшей, от заявления жертвы. То есть здесь вот вроде как где-то перечислено в концепции, что будет будет рассматриваться такие возможности, но опять-таки вот это не выражено как бы эксплицитно, скажем так. И не могу сказать, ну это очень важно, потому что мы видим это, например, на примере не только женщин, которые находятся в декрете и зависят от супруга, да, и они для них подать там на него заявление, это очень большой шаг, потому что может увеличиться насилие. И, в общем-то, сегодня есть возможность, когда прокурор возбуждает такое дело, открывает расследование, если лицо зависимое. Но это не такая часто применяемая мера. И мы также это видим на примере пожилых граждан, родителей, кому применяют насилие дети. Эти родители, особенно в возрасте, ну, практически никогда не пишут заявления на своих детей в милицию. То есть здесь нужна такая сторонняя сила, какой-то субъект, который бы принимал на себя решение о расследовании. Потому что, ну, вот практика такая, что, ну, это такая категория не будет писать заявление.
Угу. Але як тады вот таким выпадку, ну, будуць там правоохоронные органы дознаваться про то, что вось у отношениях, у дочинения до тих чи інших особ вось здійснені акти гвалту?
Ну, например, есть заявление, и может быть заявление от соседей, от, например, социальных служб, потому что, ну, когда социальные службы там посещают пожилых людей, которые находятся в группе риска, они могут, собственно, там получить информацию, да, и до сих пор, даже если они владеют такой информацией, пока этот пожилой человек не напишет заявление о том, что в отношении него насилие происходит, и потом, главное, не заберет его, ну, практически ничего не происходит, то есть со стороны именно правоохранительных органов. Потом, например, мы могли бы, как общественная организация, у кого есть приют или там у нас горячая линия, мы тоже могли бы быть источником такой информации, которая бы там проверялась, и она принималась бы во внимание. А сегодня практически все дела, где нету состава более тяжкого, это дела административного процесса по требованию. То есть заявление пострадавшей, есть дело. Нету заявления пострадавшей стороны, нету дела.
Важная тема проекта «Закон об хатнім гвалте у Беларуси». Почитать размову с Ириной Ольховкой можно будет неузабаве на нашем сайте euroradio.fm. А мы протягиваем программу «Евразум».
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
Працягваем наши темы. Не раз мы чули про рейды Амапы на Зыбіцкую столице, где находятся шматлікі кавярні, ночные клубы. Такие рейды у Тбилиси привели до массовых акций протесту молоді. Та ж Зыбіцкая прославилась тем, что у одну из кавярень не пустили мисс Свету на воску Александру Чичикову. Позней бар Туман тлумачив, что завернули праз яе нецвярозых сябров, а не праз вазок.
А тем часом у Беларуси распачынае працу першая академия фейс-контролю, кого и як будут учить разворачивать для увахода у места отпочинку, высветляла наша корреспондентка Мария Вайтович.
Якая поразмовляла со створальницей Академии фейс-контролю Александрой Пахненко.
Привітанні, сябры, у студии Еврорадио Мария Вайтович, а так само наша гостя Саша Пахненко. Привітанні, Саша. Життё Саши Пахненко ломаю все стереотипы. Наливала виски, вушилася на юриста, працавала у АМАПі. На питання, что робила подчас площади 2010, сумленно отказывая, аховывала Лидию Ермошину на разгон оппозиции, коли б загадали, не пошла. Вось, а лишь сегодня Саша пришла до нас со своим новым проектом, как проставить его, это Академия фейс-контролю. Саша, коли ласка, расповеди у Оголи, вось, про свое життё, про что ты робила у гэтым годе, до чего ты шла и чему Академия фейс-контроль?
После моего увольнения из органов внутренних дел я занялась работой в заведениях ночного формата города Минска и конкретно занялась работой именно фейс-контроля. Почему? Потому что это интересно мне со стороны развития ресторанного бизнеса вообще в нашей стране и со стороны формирования как бы качественного обслуживания именно за счет обучения стафа и за счет роста стафа и за счет того, что как бы прироста положительных эмоций вообще от посещения людьми заведений общественного питания. Я проработала в нескольких заведениях, достаточно известных города Минска. Среди них Штирлиц-бар, среди них Бардот, среди них кафе на пляже, среди них, опять же, бар Манон, в котором я работаю сейчас. Почему пришла идея создать фаундейшн Академия фейс-контроль? Потому что это требует систематизации, прежде всего, как и любое другое, скажем, как и любое другое, любая другая форма обучения именно людей. Вплоть до того, что я хочу подготовить анонс законопроекта для Министерства культуры и для Министерства труда и ввести уже на правовых как бы, основах данную должность трудовое законодательство.
Фейс-контроль, например, у одной установи и у иншей. Он может быть разным, или должны быть однольковые правила для всех?
Конечно, фейс-контроль в Бардоте и фейс-контроль в кафе на пляже – это совершенно две разные вещи.
Расповеди, в чем разница для тех, кто не разумеет.
Целевая аудитория – разница. Mm-hmm. Целевая аудитория. Я не хочу, чтобы людям не было некомфортно в том заведении, в которое они пришли. Mm-hmm. Я не хочу, чтобы у них остался негативный опыт, который они потом могут перенести законодательно на владельца данного заведения. Так, опять же.
А Саша, а можешь расповесть увогуле вось про нашу Украину, увогуле вось про белорусов, так? Ты кажешь, что негативный опыт, вось чему, откуда вось гэты гэтыя словы, так, чым іх можна падмацаваць, якімі гісторыямі?
Чисто с психологической точки зрения могу это обосновать. Большинство наших граждан, как это не, опять же, грустно, они привыкли оценивать себя, вообще взращивать свою самооценку за счет каких-то материальных имиджевых благ, да, и вот когда человека, который... в принципе, считает себя на уровне выше среднего по достижению этих имиджевых благ, не пускает в заведение, конечно же, у него возникает когнитивный диссонанс определенной степени. И тут моя задача сгладить вот этот диссонанс. То есть объяснить человеку так, что он не проходит в данный момент, в данное заведение, так, чтобы он ушел от меня довольным, чтобы он ушел без этого негативного опыта.
А ты можешь распавесці, мабыць, ну, ты з гэтым працуеш, мабыць, у цябе, ну, не мабыць, а дакладна, у цябе ёсць вопыт фейс-кантролю, так, вось менавіта працы з людзьмі такімі. Мабыць, ты узгадаеш некую гісторыю такую, якая была ў тваім прафесійным жыцці, вось калі так чалавек зразумеў, што трэба сыходзіць і не паскардзіўся нікуды.
Ну, опять же, люди хоть и приходят за эмоциями, да, в заведение общественного досуга, цели у них абсолютно разные, и методы получения этих позитивных эмоций тоже разные. Пришел не молодой, достаточно иностранный гражданин, не буду называть заведение, для того, чтобы просто порелаксировать, послушать хорошую музыку, выпить пару коктейлей. И возле барной стойки его начало атаковать огромное количество красивых женщин, что ему не понравилось. На выходе он мне сказал: вы были так правы, что не хотели меня пускать. Ну, а я просто пустила его, потому что уже у меня просто не было аргументов.
Дякую Марії Вайтович, якая порозмовляла со створальницей Академии фейс-контроля Александрой Пахненкой. А на нашем сайте euroradio.fm можно поглядеть черговый выпуск программы «Технофобия». Коли вы боитесь фейс-контроля не только реального, але и виртуального, и того, что за вами сочат машины, глядите «Технофобию».
А мы перервемся на музычную паузу, после чего звернемся до новина у шоу-бизу.
Еврозум. Живи у ритме Европы.
У программе «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці, як заўжды, у нашай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, у эфіры навіны «Шоу-бізу» я, Маша Колесникова. Black Eyed Peas опубликовали новый сингл «Get It» и видео на его, присвященное проблеме полицейского гвалту. По сюжете, супрацовники иммиграционной полиции и звычайные патрульные перерасследуют каляровых и бездомных, обшукивают их, затрымливают, забивают. У кульминации этой истории мимо застреленного полициантом афроамериканца проходит группа белых мужчин в бейсболках с трамповским лозунгом «Make America Great Again» и походнями у руках. Про сам трек «Get It» так само есть что рассказать. И он заснован на классичной пьесе Клода Дебюсси для фортепиано «Месяцевое светло». Французский импрессионист написал гэтую п'есу ў 1890-х годах. Музыка раз-пораз здесь выкарыстоўвалася, але стала асабліва папулярнай пасля выхаду фільма «11 сябров Оушена». Украинский гурт «Бандура Мэн» зрабіў кавер на песню фінскага гурта «Poets of the Fall» «Carnival of Rust». Кліп на яго знялі ў Чарнобыльскай зоне. Для здымак музычнага відэа былі абраны лакацыі ў Чарнобылі і Прыпяці. Музыкі і відэагрупа правялі ў зоне адчужэння каля 4 гадзін. Вакаліст «Бандура Мэн» Макс Прудэус распавёў, што новым кліпам гурт хацеў прысягнуць увагу да катастроф, якія чалавек выклікае ўласнымі рукамі. Цытата: «Калі мяне пытаюць пра падарожжы, я кажу, што з усіх месцаў на планеце, дзе я ўжо паспеў пабываць, больш за ўсё мяне уразіла Прыпяць. Гэты горад змушае задумацца над тым, што чалавек пакідае пасля сябе. Грошы заўсёды не хапае. Колькі б іх не было, іх заўсёды не хапае, таму што з вялікімі грашыма заўсёды прыходзяць вялікія патрэбы. У пагоні за вялікімі грашыма чалавек знішчае лес, жывёл, засмечвае акіян, распальвае войны. Прыпяць – мёртвы горад. Кола разам з радыёлакацыйнай станцыяй «Дуга» – гэта сапраўдны карнавал іржы, створаны чалавекам». Канец цытаты. Мадам Ганзі вядома перш за ўсё тым, што стукала па барабанах для Мія і Келані, але наогул яна яшчэ і яркая
феміністка. Недавно яна випустила сингл «Top Knot Turn Up», який опіває жінчин, що зав'язують волоси у пучок. Трек гучить вельми напористо, обіцює жанр ненависть і інші соціальні грехи, закликає активно дійнішись і міняти гэты світ, і заодно узводить пучок у статус нового символа «Girl Power». Волоси завжди були важним складником поняття «жаноцкость». Конвенційна пригожая жанчына – гэта абавязкова жанчына з доўгімі, густымі, акуратна укладзенымі валасамі. Нядбайна закручаная агулька – гэтакі выклік. Паўстанне мадам Гандзі супраць сексісткіх стэрэатыпаў і да ненапавагі цяжкай працы, якія выконваюць жанчыны. Усе песні і відэа можна паслухаць прама зараз на серверы YouTube. Гэта былі навіны шоу-бізу на Еўрарадыё.
На гэтым завяршаем праграму «Еўразум». Пры мікрафоне для вас сёння працавалі Ліза Кучаравая ды Вольга Міцкевіч. Паўтор праграмы «Еўразум» запрашаем таксама слухаць на нашай старонцы ў інтэрнэце eurradio.fm. Заставайцеся на нашых хвалях.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».